Доброе утро. Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Как вы помните, название темы, вот эти слова, которые в названии темы я взял из молитвы Иисуса Христа, которую у нас принято называть «Молитва Отче наш». Да? Так вот, в этой молитве Христос говорит то, о чем Он переживает, ради чего Он пришел на эту землю. Он пришел на эту землю, чтобы людям показать принципы Царствия Божия, которые царят на небе. Чтобы своей жизнью, своим учением, своим поведением, своим внутренним вот этим наполнением, чем он был наполнен, он хотел показать, чтобы люди имели четкое представление, что такое Царство Небесное или Царство Божие, да? Вы помните, у евреев было такое переживание, мечты такие были, да, вот когда ж придет Царство, Царство Бога, придет Мессия, которого они все ждали, придет, станет царем, вот здесь в буквальном смысле царем, сядет на царском престоле в Иерусалиме, будет править, и он будет настолько могущественный, что покорит все земли, покорит все народы, и все будут благолепствовать перед нами. Мы будем как князья, будем как цари, как бояре какие-то, да, вот, а весь мир будет перед нами как рабы, как служащие. Вот такое понятие было у евреев. Сегодня, вы знаете, вот когда заходит речь о Царстве Небесном, акцент как-то так сместился в другую какую-то крайность, да, что вот Царство Небесное – это то, что на небе. И вот человек умирает, и всегда, знаете, говорят, что Царство ему небесное. В смысле, кто бы ни умер, в каком бы состоянии ни умер, какой бы ни был бы его характер, вот Царство ему небесное. То есть, если мы это как бы произносим, поминаем этого покойника, да, ну, это вроде как будто бы в счет баллы он набирает, ну, чтобы этого человека Бог взял и, как говорится, поселил в том Царстве Небесном на небе, да. Как вы знаете, евреи были разочарованы во Христе, как в Мессии, потому что он их чаяния не, как бы не удовлетворил. Никакого царства он не принес, царем не захотел становиться, Израиль не стал каким-то таким, знаете, княжеским народом. И мало того, что они там надеялись, что вот он придет, не будет он разбираться, он будет просто придет, вот сядет, всех нас благословит, всех нас, как говорится, воцарит, да? Так он пришел еще и стал обличать. Пришел еще и стал ковыряться, как, может быть, некоторые понимали, да, в ихних душах. И стал говорить о том, что Царство Небесное – это не пища и не питье, что Царство Небесное не придет приметным образом, что я приметно не сяду на престол, приметно не начну царствовать, приметно не будет у меня армии, приметно не будет у меня оружия, что в Царстве Небесном совершенно иная сила, иная слава, иная реализация и проявление этого Царствия. Что Царство Божие внутрь нас или внутрь вас, как написано в Писании, внутрь вас должно быть. Что Царство Небесное – это внутреннее состояние, это то, чем мы живем. Почему Христос делает акцент как бы на внутреннем мире? Дело в том, что Библия нам говорит те же слова Иисуса Христа, что от избытка сердца говорят уста. Вы видите, да? Внешнее наше поведение – это проявление того внутреннего содержимого, чем мы наполнены. Глаза наши смотрят туда, что нравится нашему сердцу. Ноги идут туда, где есть что-то, что нас привлекает. Руки будут делать только точно так же от избытка сердца. Потому и написано, больше всего береженного береги сердце твое. Вот я к чему сейчас это говорю. ибо из него источники жизни. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, что мы планируем, да, все это исходит из нашего внутреннего содержимого. Поэтому, если бы Христос говорил, что Царство Небесное – это когда мы даем милостыню. Да, мы можем давать милостыню рукою, и при этом, потому что надо, да, и при этом можем скорбеть и, может быть, даже обзывать вот этого нищего, которому приходится давать, потому что есть такой закон. Если бы Христос говорил, блаженны те, которые принимают участие в вечере или омывают ноги, да, да, мы могли бы это исполнять, но я должен вам сказать, вечерю любви мы можем поесть, а любви при этом можем не иметь. Мы можем играть в любовь, мы можем притворяться в глаза, а за глаза можем делать пакости друг другу. Так вот, Христос как бы нам говорит, что Царство Божие должно быть внутри. «Сын мой, отдай мне сердце твое, вот там я хочу быть». Вот там я хочу поселиться или сесть на престоле твоего сердца. Но завоевывать тебя не буду. Проявить любовь проявлю, чтобы ты видел, что я бескорыстный, что я любящий, что я заботливый, что я действительно желаю тебе добра. Но насиловать тебя не буду. И насиловать, тянуть, как говорится, за уши. Царство Небесное заставлять, вынуждать я не могу. Вы помните, да, у Иова написано «Вседержитель». Мы не постигаем его, он велик силой, судом и полнотой правосудия. Я добавляю, он мог бы всех нас заставить просто стать верующим, но он никого не угнетает. И там, где Дух Господень, там свобода. Насильно, мил, как говорят, не будешь, да. Поэтому я затронул вот эту тему. Я считаю, что эта тема самая серьезная, да. Мы в прошлый раз с вами остановились на том, что я начал с вами исследовать Нагорную проповедь из Матфея 5 главы. И должен вам сказать, что это, если так вот говорить, проповедь, да, то проповедь, вот это она одна, единственная, в самом начале было сказано Христом, и вот эта проповедь Нагорная, да, она как является основополагающей. В ней практически выражено все то, к чему должны стремиться верующие. В ней выражено то, если Христос говорит, вот блаженные вот такие-то, 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 то Он должен, если Он эту проповедь говорит, Он сам должен быть вот таким блаженным. И все вот эти качества Он должен был в себе иметь. Практически в наличии. Вот это царствие, изложенное в Нагорной проповеди, он имел в себе. Это можно было увидеть, это можно было услышать, это можно было ощутить в общении с ним. И вот это то главное, ради чего мы становимся верующими. Я вам говорил в прошлый раз, касаясь этой темы. Вот Матфея 24 глава, там есть такой текст, и они говорят, этот текст говорит, такие мысли выражает. «Проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И я говорил вам, что мы проповедуем не то Евангелие, мы несем что угодно. Доктрины, праздники, обряды, какие-то символы. У нас иногда просто вот это разбор слова – это рассуждение ради рассуждений. Оттуда нельзя ничего почерпнуть, вот как таким вот стать, вот какими мы должны стать. И мы вот эти доктрины, праздники, дни, там говорение на иных языках, пищи, свинины, десятины, мы это несем миру, как будто бы мир страдает именно от недостатка вот этого. Мир страдает от недостатка любви. Мир страдает от того, что люди жестокие. Мир страдает от того, что люди нечистые сердцем. Потому что они злые, они раздраженные, они ненавидят друг друга. Они эгоисты, они гордецы, они подлецы, они завистники. Вот от чего мир страдает. И если мы не принесем вот это эффективное лекарство, не покажем своей жизнью и не расскажем своими устами вот этим людям, почему они страдают, почему они обречены на вечное страдание. И если мы не покажем им своей жизнью, не расскажем, как достичь освобождения от этого проклятия греха, да, я вам должен сказать, все наши проповеди, все наши церкви, все наши хоры, все наши исследования Библии не стоят ровным счетом ничего, потому что конец венчает дело, да. Мы можем много чего говорить о строительстве, но если не построим, никто не поверит, что мы вообще в этом разбираемся. Мы будем говорить о любви, при этом будем раздражаться в какой-то реальной ситуации конкретной, да? И люди скажут, да, это разговор, это просто болтовня. Мы должны это как бы людям представить. Я вам как-то говорил, сейчас вдруг чуть-чуть ошибусь, но мне кажется, что Захарии 13 глава, там первые буквально стихи, да? В последние дни, написаны такие слова, в последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха и зла. Для омытия греха и да, зла, кажется, да? То есть, другими словами, в последние дни, вот, в которые мы с вами живем, дому Давидову сегодня... Ну, кто-то говорит, это вот буквально евреям царского рода, да. Нет, там речь идет совершенно о другом роде Давидова. Согласно Нового Завета, книги Откровения, дом Давидова – это 144 тысячи. Это как бы такое царственное священство, да. А прочие от семени жены, вот эти 144 тысячи, они называются еще жена невеста Христа. А прочие от семени, кто примут вот эту истину – это вот другие люди, которые примкнут к этим 144 тысячам. Так вот, о 144 тысячах написано, что они поют как бы новую песню. Что это за песня, там тоже дальше сказано. Они непорочны, обратите внимание, пред престолом Божьим. Вы видите, да? То есть... Они действительно, вот это, и, кстати, там, кто сомневается, почитайте, конец, кажется, 12 главы, да, что вот наступило царство Бога на земле, и поклонились там 24 старца. Вот когда вот эти люди, 144 тысячи, появятся, а они появятся, и они не церковь будут проповедовать, не названия исты какие-то, баптисты, адвентисты, там, католики или православные, да, они будут нести не конфессию, не доктрины, не праздники, не там, еще не знаю, что из такой религиозной нынешней атрибутики. Они явят Христа своей жизнью, и они расскажут, как этого достичь состояния. Так вот, что я хочу сказать. Вот оно, царствие. И вот тогда вот 24 старца поклонятся, потому что наконец-то исполнили слова «Да приди царствие твое». И те, которые там с 14 главы проповедуют сегодня три ангельские вести, они эти стихи игнорируют, они не хотят их даже читать. Начинается с первой ангельской вести, и первый ангел, там и второй провозгласил то-то, то-то. Подожди, а кто эти ангелы? Так вот эти ангелы, это из вот этих 144 тысяч. Из этого числа. И если бы прочитали хотя бы первые стихи, обратили внимание, что они непорочны, они убоялись Бога и воздали Ему славу, они полностью отреклись от греха нашего, или ну, нашего, человеческого, я имею в виду, своего, да, они избавились. И вот это избавление, вот этот рецепт они должны понести людям. Поэтому первый ангел и говорит, убойтесь Бога, перестаньте грешить как бы. А у нас что угодно проповедуется, кроме этого. Так вот, возвращаясь к этой теме, да, которая называется «Да приди царствие твое», мы с вами сегодня продолжим говорить о том, что такое Царство Божье и где оно должно быть, куда оно должно прийти. Я вам должен сказать, не на небе, не на небо оно должно прийти, оно там есть, да, не к покойникам, потому что им уже бесполезно какое-либо царство, да. Это царство должно прийти внутрь нас. И мы с вами закончили прошлый раз Нагорную проповедь на 6 стихе. Сегодня мы будем с вами продолжать исследовать эту тему 7 стиха. Вы помните, да, вот, можно так сказать, тут блаженство как бы озвучивается Христом. Блаженны, мы читали, нищие духом, блаженны, плачущие. То есть, что такое блаженны? Вот у нас сегодня существуют такие, как говорится, выражения. Вот там блаженнейший какой-то там, я не знаю, митрополит какой-нибудь, да, или архиепископ. Чего он блаженнейший? Это вроде, знаете, как лейтенант, как и полковник, как генерал, как звание такое. Нет, блаженный – это счастливый. Блаженный – это человек, имеющий мир Божий в сердце. Блаженный – это потому, что он в этой жизни счастливый, и его в ту возьмут. Так вот, блаженство – это то, что мы можем испытать внутри себя. И я хотел бы вам, ну, еще с такой стороны вот рассмотреть вот эти блаженства или вот эту Нагорную проповедь. Ну, пример такой приведу, да? Допустим, блаженны кроткие – это из того, что мы в прошлый раз с вами говорили. Я говорю, почему блаженные, почему счастливые? Ну, казалось бы, ну, кроткие, а счастье-то при чем? Дело в том, что некроткие, гордые, надменные, следовательно, обидчивые, раздражительные, завистливые люди, они никогда не бывают блаженными, никогда не ощущают мира, радости и счастья в своем сердце. Они вечно недовольны, когда кто-то думает не так, как они. Если они не кроткие, они гордые, а если гордые, они раздражительные, они злые, они наполнены вот какой-то ненавистью, какой-то каким-то патологическим злом. Это люди, которые злые, это лица, которые искажены гримасой зла. Видите? Далее, вот смотрите, блаженны алчущие, жаждущие правды, праведности. Ну и когда человек алчит и жаждет правды, праведности, святости, как я вам говорил, да, когда они достигают любви, которая никогда не перестает, любви, которая не раздражается, не мыслит зла, ну представьте, вот тогда что же испытывает вот этот человек в своем сердце, который избавился от зла, избавился от ненависти, от обид, от раздражительности, ведь он действительно испытывает блаженство в своем сердце. Блаженны плачущие, если люди, как я уже говорил вам, скорбят, не просто так, извините, наплевательски относятся, ну, сделал там, подумаешь, ну, сказал я на тебя, ну, прости, это вот неблаженные. Такие люди, они таким образом оправдывают свое деяние, ну, типа, немножко признаю, ну, типа, чего ты обижаешься? Я же на тебя не обижаюсь, да, еще не хватало, еще и обижаться обозвал, унизил, оскорбил, да еще и обиду бы еще носить, да? Так вот, я хочу сказать, эти люди тоже никогда не освободятся от греха, а следовательно, никогда не будут счастливы. Блаженные – это счастливые люди, а гордый человек никогда не бывает счастливым. Вот заметьте, сатана был на небе, а счастья в него не было. Вначале было, а потом стал, как говорится, думать высоко о себе, да, претендовать высоко, как говорится, на высокое, да, положение. И обратите внимание, зло появилось, он не стал блаженным, его стало внутри мучить вот эта гордыня, да. Он стал завидовать, он стал обижаться, он стал раздражаться, он стал этим злом делиться с ангелами, настраивать их против Бога, да, в связи с чем и война на небе получилась. И он сегодня, он не блаженный, он несчастный, он злой, он знает, что он обречен. Он знает, что будет отвечать. У него нет мира, у него нет любви, у него нет радости. Разве только когда кого он в грех ведет, злорадство может быть. Блаженны нищие духом. Это я к чему говорю, что если человек нищий духом, не гордый, не заносчивый, он способен учиться. И вы знаете, человек, который кроткий и смиренный, которым Бог не противится, да, эти люди могут такие откровения получать от Бога, а это не просто откровение там о ком-то, о чем-то, а это откровение в воле Божьей, в отношении даже самого себя. Открываются такие горизонты, что ты начинаешь по-другому видеть себя, весь мир, мир добра, мир зла. А ведь мы же все получаем необходимое для нас через познание, вот через поиск, через размышление. И вы знаете, когда ты начинаешь другими глазами видеть этот мир, ты начинаешь и относиться по-другому к этому миру. Если ты раньше его подозревал, раньше он тебя раздражал, выводил из терпения, то сегодня ты смотришь глазами любви, тебе его жалко, ты хочешь протянуть руку помощи. Даже если тебе ударят по твоей руке, которую ты протягиваешь, чтобы оказать помощь, ты не раздражишься, ты просто понимаешь, потому что и сам некогда был таким. То есть я сейчас вот чуть-чуточку так вот, как говорится, еще одну грань вот этих блажен затронул, потому что мы, вот если освобождаемся от греха, и Царство Божие приходит в наше сердце, это действительно блаженство, которое можно испытывать. Ну, что я вам хочу сказать? Вот ребенок, ну так, чтобы было понятно, хотя это не совсем, как говорится, идентично, но для сравнения. Ребенок, который не раздражен, ребенок, который не плачет, ребенок, который исполнен любви к папе, маме, ребенок, которого за это папа, мама любят, чем-то награждают, обнимут, поцелуют. Вот что он испытывает? Посмотрите на его глазенки, посмотрите на его лицо, и вы поймете, вот это и есть Царство Божье. Вот именно это и есть Царство Божье. Женщина, которая вышла за любящего мужчину, вышла замуж, да? Уже жена. Если муж любит, если муж не упрекает, если муж заботится, если муж на руках носит, ну вот он имеет Царство Небесное. Он в Царстве Небесном или Царство Небесное в нем. Если, конечно, жена требует еще больше, но она не в Царстве Небесном. Она раздражена, ей опять чего-то не хватает. Как некоторые говорят, дрына теперь не хватает какого-то, да? Так вот, если она без эгоизма это все воспринимает, ведь она счастливая, ведь ее лицо одухотворено, ее глаза сияют. И я вам должен сказать, что счастливого человека, если вы увидите на улице, вы сразу поймете, он, этот человек, излучает из себя во взгляде, в выражении лица, в мимике, в интонации счастья. Человек как будто бы, знаете, парит над землей. Вот это блаженный человек. Ну, у нас слово «блаженный» – это еще немножко, как говорится, проблемы с головой, да, ну, ладно. Мы не об этом сейчас говорим сегодня, да. Поэтому блажен – это не просто там вот, знаете, вот я нищ духом, вот я копаюсь, я ученый, я закопался в учебнике, да. А это блаженный, который закопался, докопался, достиг, и получил внутреннее удовлетворение, потому что вот это познание от многого негативного его избавило. Ну, я продолжаю теперь, значит, 7 стиха. Здесь такие слова. Блаженны, то есть, опять-таки, счастливы, только те люди, которые... Извините, я чуть-чуть как бы своими словами это говорю, но вы видите по тексту, что я не искажаю, а чтобы было более понятно, комментирую эти слова. Блаженны, счастливы те люди, которые милостивы, то есть те, которые, у которых милость, милосердие. Милостивые – это способные проявить милость, способные не упрекнуть человека, способные понять, способные не осудить, способные пожалеть, способные помочь, поддержать, чтобы этот человек, который упал, который, может быть, согрешил даже против нас, чтобы ему помочь освободиться от вот этой внутренней злой зависимости и стать счастливым человеком. То есть блаженны милостивые. А я вам скажу, что неблаженны не в плане того, что их на небо не возьмут, да? Неблаженны не милостивые. Блаженны, неблаженны те, которые осуждают ближнего. Неблаженны те, которые с раздражением упрекают упавшего, споткнувшегося, заблудившегося. Неблаженны. Почему? Потому что если они раздражены, так они же злые, так они же несчастные, так они же не... Они, ну ладно, они несчастные люди. У них зло внутри, как костер, который сжигает их самих. Кстати, хочу сказать, блаженные живут дольше. Ну, если их не убьют, конечно, за то, что мы дальше будем читать об этом, да? То есть блаженные, они красивее. Я вам просто хочу сказать, вот те, которые любят там краситься, ну, это больше женщины, сегодня и мужики уже, как говорится, с ума сходят, да? Вот там на себя все цепляют, и губы красят, и я не знаю уже, что только вытворяют с этими головами своими, в смысле, на голове, да? Дело в том, что вот пытаются быть красивым. Ну, вы понимаете, вот манекен стоит красивый, но не живой. В магазине, на которого напялили какую-то одежду, ну, чтобы люди видели, да? Вот если вот мы заботимся о красоте, мы хотим кому-то понравиться – поймите, наши лица натянуты, наши улыбки американские, какие-то западные. Вот посмотрите, когда политики вот это вот лыбятся, строятся, там фотографируют, улыбки делают. А дальше они будут говорить гадости, будут спорить, будут строить козни друг против друга. Поймите, это все искусственно. Истинная красота, лицо распрямляется, мышцы распрямляются. Лицо такое, будем говорить, не натянутое, да? Это только у тех людей, которые блаженны, которые счастливы, которые свободны, а счастье свободно, это только при условии, что мы свободны от греха. Свободны от гордыни, от обид, от недовольства, от раздражения, от упреков. Я уже не говорю свободны от чего-то еще более страшного. Вот вам секрет красоты. И лицо, которое одухотворено внутренним счастьем, внутренней свободой от греха, вы обратите внимание, там есть что-то такое, как говорят, неземное, что-то небесное, что-то возвышенное. Люди, у которых из глаз излучается теплота, доброта, милость, сострадание, это люди, которым цены нет. Это люди, за которыми будут стоять очереди, ну, если говорить о женщинах, то за ними очередь из мужчин будет стоять. Каждый будет хотеть вот такую жену иметь, и каждый будет хотеть такую жену не потерять. Точно то же самое и по отношению к мужчинам. Далее я хочу сказать. Человек почему стареет, почему умирает? Мы все знаем, согрешили Адам и Ева, да? И Бог сказал, ну, и когда вкусите смерть, умрете. Вы знаете, сразу же не умерли. Жили достаточно долго в сравнении с нами. Так вообще, как говорится, древние люди жили, ой-ой-ой, до потопа сколько. Но смерть, вот когда человек вкусил запретный плод, с этого момента включился механизм смерти. А механизм смерти в чем заключается? Это, знаете, вот как говорят, там, знаете, алкоголикам подшивают какую-то ампулу, да, ну, типа хотя бы, чтобы страх перед употреблением алкоголя остановил человека, и он не выпил, да, потому что может умереть. Это вот, будем говорить, Бог, когда сотворил человека, он сотворил его совершенно. Но он понимал, что если человек будет вечно жить, а вдруг начнет грешить в силу свободной воли, это же будет вообще, как говорится, безумие во Вселенной. Вот механизм смерти, старения и многих болезней заложен в нашей психике. Как только вот один автор, я не буду упоминать имя его, да, чтобы кому-то не коробило, как говорится, сердце это, да. Ну, кто знает, тот знает этого автора. Этот автор говорит, в момент, когда человек согрешил, включился механизм смерти. И дальше этот человек пишет. Осуждение совести, обидчивость, угрюмость, там, раздражительность, отсутствие мира в сердце – все это включает механизм смерти. Живи счастливый, не обижай никого из ближних своих, делись своим счастьем, делай, будь блаженным, будь счастливым и делай всех вокруг тебя счастливым. Вечная жизнь, пожалуйста, живи, как говорится, и наслаждайся. Не хочешь жить, становишься на путь зла, включается механизм смерти, причем в нас самих. Так вот, говоря о том, что блаженны милостивые, да, ибо они помилованы будут. Вот это состояние милости, милосердия, сострадания, не упрекать, не унижать, не оскорблять, не ругаться, не отталкивать этих людей. Обратите внимание, если у нас этого нет, и мы себе позволяем и раздражительность, и недовольство, и жестокосердие по отношению к тому, кто пред нами, как говорится, упал, да, то Царство Божьего, исполнение молитвы «Отче наш» не пришло в наше сердце. Ну, если мы не милостивые, ну, слушайте, так мы же злые, да. Так получается, мы преступники, да. Но мы же верующие, ну и что? Так вот мы не будем помилованы. Почему? Да мы сами злые. Помиловать нас, преступников, Богом, а мы не прощаем, не милуем наших, как говорится, ближних, да? Но это будет преступление, если нас взять на небо только за то, что мы верующие. Нас на небо возьмут, если мы милостивые, если мы добрые, если мы любящие, если мы способны проявить милосердие и сострадание. Да, тогда это Царство Небесное. И тогда мы будем взяты на небо. Мы будем помилованы тоже, потому что за нами тоже кое-что есть, как говорится, шлейф тянется из черного дыма. Ну, пусть это будет в прошлом, да, но тем не менее. И есть за что нас можно на небо не взять и наказать. Так вот, смотрите. Счастливы, милостивые. Потому что нету зла, они уже счастливы сами по себе. Далее, счастливы они в каком плане? Что да, если это внутри есть, если вы этого достигли, то Бог уже внутри вас. Я как-то уже говорил, чтобы нас взяли в то царство, которое на небе, да? Бог на земле создал свою церковь, сделав ее своего рода посольством той страны, которая во Вселенной, на небе. И это посольство, да, это представительство Бога на земле. Мы должны представлять, мы как бы работники посольства, ну так должно быть, но я не знаю, какого посольства, мы сегодня работники, да. Я говорю, в идеале, как должно быть. И люди, которые являются народом Божьим, должны быть вот по этому списку, по Нагорной проповеди, блаженными. Если мы внутри не соответствуем той атмосфере неба, которая на небе, если мы просто приняли религиозную атрибутику, религиозную формалистику, стали членами церкви, покрестились, поем, венчаемся, нас хоронят, как говорится, под проповедь под, со Словом Божьим, да? Но это не Царство Божье. Это мы, знаете, приняли гражданство, ну так мы думаем, да, не приняв состояние души мирожителей, которых мы вроде бы представляем с вами. Вы видите, да? Чтобы нас туда взяли, мы должны здесь пройти адаптацию, придя в церковь, придя в посольство, должны стать соработниками посольскими, должны достичь вот состояния неба в своих душах, чтобы вот это небо своей жизнью показать людям, которые живут земной жизнью, жизнью греха. И пока мы Вот это Царство Божие не придет внутрь нас, в Царство Божие, которое на небе, нас туда не возьмут. Я когда-то приводил пример, там в Германию переезжают переселенцы, бывшие немцы, которые в силу обстоятельств когда-то оказались где-то за границами Германии, да. Да, там есть, как говорится, процедура определенная, их помещают в определенное место там для переселенцев, их там чему-то учат, они должны, как бы так, как говорится, там предварительно принять, согласиться, принять, как говорится, законы Германии, принять вот дух Германии, чтобы потом уже стать полноправными там гражданами Германии. Я это говорю, что церковь – это то же самое учреждение. Здесь мы должны, вот это вот, будем говорить, временное пребывание в церкви здесь на земле, мы должны принять здесь, и нас этому должны научить, атмосферу неба мы должны принять. Атмосфера неба – это и есть Царство Божие, внутрь нас есть. Это не про это праведность, мир и радость во Святом Духе. Не имеем мы этого. Запомните, никакого Царства Небесного нам не будет на небе, потому что его нет у нас на земле. Мы просто лже, а как уже я вчера говорил, лжеапостолы, мы просто лжеученики, мы просто лжехристиане, лжеверующие, потому что нет у нас того, к чему нас призывает Господь. Неблаженны мы с вами. А если мы говорим, что грех непобедим, трижды уже неблаженны. Мы, получается, сами себе закрыли дверь к блаженству. Грех непобедим, милости не будет. Чистоты сердца не будет. Кротости не будет, смирения не будет. Восьмой текст читаем. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Ну, кто-то вообще может сказать: Саша, ну ты, конечно, это уже так, как говорится, веру убиваешь в нас. Мне некоторые так и пишут, некоторые говорят: Саша, послушал тебя, все, и понял, что мне труба. Я говорю: ну, слушай, а ты что, это не читал, да? И трубы у тебя не было. Тебе надо было обязательно, чтобы я прочитал этой трубой, как говорится, дал по голове, чтобы ты понял, что тебе труба. Я же не читаю Нагорную проповедь от Александра, да, от себя. Я читаю только то, что написано. Кстати, мы берем эту Библию, мы говорим, что это Слово Божье, да? Мы ее всем показываем, вот надо по Библии жить, да? Ну, вот я ей говорю, что вот она, та Библия, вот я раскрыл, вот давайте жить. Вот написано, блаженные вот такие, а не такие неблаженные, все. И вот смотрите, блаженные... Вот это все, что мы читаем, заметьте, нищие духом, это внутри нас. Это, заметьте, это не украл, не убил, об этом на эту тему даже разговора уже не должно быть в Новом Завете. Здесь заповеди, и я подчеркиваю, здесь заповеди, такие же, как в Ветхом Завете в Десятисловном Законе. Здесь как бы... Ну, можно взять, посчитать их, написать, что вот новые заповеди новозаветные. Вы поймите, здесь заповеди, по сути, раскрыты. Более глубоко и уже, как говорится, с внутренней стороны. Не с позиции, что рукой мы там делали плохое, да, а с позиции, что мы делаем в своем сознании, в своем сердце. Вот эта заповедь, блаженны. Счастливые люди, у которых чистое сердце. Чистое сердце. Что такое чистое сердце? Знаете, мне люди иногда говорят, ну вот дальше мы будем читать, да, там написано, древним сказано, не прелюбодействуй, а я говорю, кто посмотрит с вожделением. И кто-то, знаете, были такие случаи, прям все, ну, все понятно. Ну, даже если посмотреть, ну, я же не прелюбодействую. Так если за это уже Бог будет цепляться, ну да кто спасет? Тогда никто не спасется. Вот чистое сердце. Я вот сейчас чуть-чуть попытаюсь вам объяснить, что такое чистое сердце. И как оно может быть чистым. Вот мы не крадем уже, мы уже не убиваем, мы уже такие, знаете, более-менее обстроганные ножом там или топором грубо. Мы не курим, мы не пьем, мы не гуляем, да. Вот что такое чистое сердце? Вот смотришь на женщину с вожделением, Вот типа хочу ее, да? Вы поняли, в каком смысле? Уже сердце нечистое. Вот мы глянули на человека, да? Ну, пример приведу. Ой, где эта жена? Пошла в магазин, пошла за хлебом, да, там, или за чем-то, за продуктами. И нету, задержалась. Говорила, через 20 минут прибегу. Нету. И вот сидит этот муж там, или, я не знаю, дети, допустим, да. Вот, вечно она такая. Вот это как пойдет. Она не может там... А потом, оказывается, она подвернула ногу. А бывает, и там кто-то упал, она оказывала помощь, вызывала скорую, не могла бросить, потому что ей жалко было человека, человек лежит, надо оказать помощь. Приходит, рассказывает, ой, ну ладно, бывает же такое, вот наворчал, насерчал, как говорится, на жену, да. Я к чему это говорю, привожу такие примеры. Ну, бывает человек, чтобы мы просто поняли, вот оно нечистое сердце. Вот из сердца исходят вот эти все, как говорится, нечистые мысли или чувства, да, или отношения. Вот бывает человек там сказал какую-то мысль, сказал правильно, показал, где написано, объяснил. У кого-то, как говорится, воскорбило сердце, ну, руководитель церкви, вот. Вот он уже говорит, теперь люди его слушают, людям интересно его слушать, а я пастырь. И начинается дальше не только, как говорится, нечистые мысли, нечистые чувства, начинаются и нечистые поступки. Ведь все, что мы делаем, я вспоминал вот уже, больше всего бережёного береги сердце, ибо из него источники жизни. Заметьте, если сердце нечистое, источники нечистые, мотивы нечистые, это не просто там нечистый я сердцем. От избытка сердца заговорят уста, пойдут ноги, сделают руки и что угодно будет. Вот когда мы думаем плохо, когда мы думаем с недовольством, с раздражением, ну, бывают такие уже оккультурные христиане, которые вслух этого не говорят. А внутри понаблюдайте за собой, почему и написано, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. И вы поймаете себя очень и очень много и часто именно вот в этих всяких оценках осудительных, которые мы даем различным людям. Тот не так сидит, та не в такой юбке. Этот сидит, выпендривается, а это там такая, а вот это там вот и такие. Да бывает там такого и нет. А мы вот такое, как говорится, накручиваем себя и наваливаем на них. Обратите внимание, такие люди, которые видят где-то что-то в ком-то плохое, которые подозревают, которые осуждают, они не бывают счастливыми людьми. Я смотрю, когда иногда на лица верующих, да, особенно на тех, которые, ну, самое-самое, это последняя Божья церковь на земле. Вы знаете, вот приходит собрание, вот нету какой-то такой простой открытой улыбки. Приходят пред лицо Божье, приходят такие, знаете, натянутые, приходят такие, знаете, серьезные, такие ответственные, так не улыбаться, так вот сегодня день Божий, да? Заметьте, они не блаженны. Кто-то улыбнулся, кому-то сразу же пришла такая нечистая, как говорится, мысль, да, вот, неблаговейно ведет себя в храме. Вы понимаете, да? Это люди нечистые, это люди неблаженные, это люди вечно подозреваемые, которые всех подозревают. Говорю, вам бы в КГБ работать, или ФСБ, или СБУ каком-нибудь, или ЦРУ. Теперь вот интересная мысль. Мы когда читаем вот этот текст «Блаженный чистый сердцем», они Бога узрят. Ну, что мы имеем в виду в основном? Что вот попадут на небо, и вот так вот поднимут глаза, и они увидят Бога. Я вам должен сказать, что Бога надо увидеть сегодня, чтобы потом, попав туда, не перепужаться. Заметьте, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Это как рыба в воде, понимаете, да? Люди с чистым сердцем, с сердцем, из которого не выходят подозрения, недовольство, дурные мысли, осуждения, они чистые. И заметьте, нечистый не может видеть и правильно понимать, и правильную оценку давать Богу, что он из себя представляет. Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Душевный не разумеет Бога, как ученики, будучи душевными, они не понимали, даже ученики не понимали иногда то, о чем говорил Христос. Он говорил одно, они думали другое. Понимаете, да? Бога узреть надо здесь, на земле. Вот когда он вот здесь сядет у нас, вот мы и узрим. А ведь сядет он только тогда, когда будет все то, что там есть нечистое, будет покорено, распято, уничтожено. Узреть Бога, помните выражение, да? Мы же все с открытым лицом взирая, то есть смотря на славу Божию. Ну как мы можем вот здесь находиться, да, и смотреть на славу Божию? Ну кто-то говорит, мы должны представлять. Я говорю, не занимайтесь гипнозом и аутотренингом. Бог представлен нам через работу Святого Духа. Вот то, чему нас учит Дух Святой, от чего Он предостерегает, какие мысли дает, все это исходит из Бога через Духа Святого. И вот, прислушиваясь к этому голосу, вникая в него, созерцая, потому что ведь все, о чем мы думаем, мысли, которые у нас, как говорится, появляются от Бога, мы же их как-то пытаемся, так будем говорить, реалистично представить в виде каком-то таком более-менее практичном. Говоря о любви, мы представляем, вот, ну, кто как представляет, вот как она проявляется. Говоря о милосердии, мы тоже это как-то представляем, то есть как будто бы видим. Так вот, чтобы Бога увидеть, чтобы о Боге можно было сказать, помните, вот я сейчас сказал, душевный не разумеет того, что от Духа Божия, и Павел пишет, а мы имеем ум Христов и можем судить и о Боге, можем рассказывать, потому что мы с ним знакомы. Мы лично знаем, он у нас вот здесь как бы сидит. Мы в контакте, в постоянном, мы, как говорится, на связи с Богом. Мы правильно понимаем. Так вот, я к чему это говорю. Пока сердце нечистое, пока помыслы плотские, пока есть осуждение, пусть даже внешне от людей все это скрыто, мы нечистые, и мы Бога не можем узреть. Да, мы будем о нем говорить, мы будем рассказать, какой он, но я подчеркиваю, обратите внимание, человек не вполне милосердный, я почему-то говорю, не вполне милосердный, не вполне любящий, а пусть даже немножко и не милосердный и не любящий и немножко раздражительный. Ведь он, когда будет рассказывать про Бога, который якобы видит, он туда будет добавлять вот эти качества свои, что да, Бог вот такой, вот он может, как говорится, как ударить, вот и я, ну раз такого вижу, то и я себе это позволю. Так вот, Бога могут узреть люди чистые сердцем. А люди чистые сердцем, если они занимаются и очищают свое сердце, да, то они Бога, они тоже не могут узреть его сразу таким, какого он есть. Ровно насколько очистилось сердце, ровно настолько очистилось зрение, исправилось. И ровно настолько там мутно, среднее или очень, или не очень мутно, да, мы можем видеть Бога. Мы не можем объяснить Бога больше, чем его видим. А видим мы, это зависит от того, насколько чистое или насколько грязное наше сердце. Кстати, хочу сказать, обратите внимание, милостивые – это люди с чистым сердцем. Тут даже, чтобы взять, посчитать вот эти заповеди, сколько их, я вам сказал, вот смотрите, блаженные милостивые. Ну, сказать, вот это заповедь. А я вам начал объяснять, заметьте, блаженные, нераздражительные – это милостивые. Блаженные снисходительные, блаженные милосердные, но это синонимы одного и того же. Ну, кто-то скажет, вот тогда вот сколько заповедей. Не надо вот это все, как говорится, в заповеди и на счетах, как говорится, кисточками, как говорится, мерить, да? Здесь мысль выражается. В принципе, блаженные милостивые, они же автоматически чистые сердцем. Чистые сердца, они автоматически милостивые. Далее сказать, милостивые, они же автоматически миротворцы. То есть, можно сказать, это одна заповедь. Ну, в принципе, вы помните, да? Заповедь Божья какая основная? Люби ближнего, как своего, как самого себя. Так вот, чтобы узреть, чтобы увидеть, чтобы понять, чтобы ощутить, а потом людям об этом рассказать, надо сначала очистить сердце. И сердце чистить – это наша работа, это наша забота. Но если Христос говорит «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ну, а я никак не могу узреть Бога. Почему? Потому что сердце нечистое. Но если это Бог должен делать, то ну, Христос бы так и сказал, что «блаженны чистые сердцем, но пока я сам не очищу, вы ничего не можете очистить, и вы Бога никогда не узрите». Но здесь как бы сказано о чем? Дальше мы прочитаем, вы поймете, что это мы должны очищать сердце. Это мы должны, помните, чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Это вы должны обрезать, а не Бог, и не Иисус Христос, и не Дух Святой. Бог, Дух Святой, там Христос, они учат, что надо делать, а делать будем мы. Они будут учить, они научат, они наставят, они напомнят, а делать будем мы. Если мы говорим о том, что мы этого не можем, мы этого не будем, это бессмысленно, бесполезно, я хочу сказать, блаженство как таковое вообще никогда не будет. Оттого мы одиноки, оттого мы угрюмы, оттого мы, как говорится, не имеем мира внутри, радости нет. Далее читаем 9 стих. Блаженные миротворцы. Блаженные те, которые творят мир. Я задаю вопрос, какой мир? Внутренний, естественно, да? Это состояние души. Далее, где? Ну, везде вокруг. Сначала надо, во-первых, и быть самим миролюбивым, да? Чтобы потом мир творить еще между людьми. Так вот, что такое миротворцы? Я вам простой пример приведу. Буду приводить примеры различных ситуаций, ну, чтобы было понятно, то мы так привыкли. Блаженные миротворцы. Вот миротворцы, вот мы должны быть миротворцами. Господи, помоги нам быть миротворцами. Вот это у нас вот такая, знаете, тирада какая-то такая словесная, да, абракадабра. Мы блаженные милостивые, мы должны быть милостивыми. Я говорю, ну хорошо, ну должны быть. Вот сейчас ты раздражился. Ты цитировал блаженные милостивые. Сейчас у тебя милости нет. Вот ты ходишь и ворчишь. И не замечаешь, что говоришь одно, делаешь другое. У тебя, как говорится, левая и правая рука не знают, что, какая делает. Это надо вдумчиво читать, надо вдумчиво анализировать эти слова. Так что такое миротворец? Ну, я пример приведу. Вот кто-то, ну, что-то там посмотрел на вас плохо, ну, сказал кому-то что-то плохое о вас, о нас там или обо мне, да? Все, нас задело. Нас задело, я прихожу, даже вот просто так. Так, кто это сказал? Ты зачем это сказал? Ты вот Библию не читаешь, а если читаешь, ты не обращаешь внимания. Обратите внимание. Я не миротворец. Я пришел возбужденный. Я пришел выяснять отношения. Мною движет обида. И, естественно, вот эта разборка закончится чем? Что тут тоже заведется, ну, к которому мы пришли разбираться, и что между нами возникнет не мир, а война. Я не говорю, в каком виде, там, словесная война, дуться будем друг на друга, пока не лопнем, да? Или там даже, я не знаю, еще наговоры, сплетни, а может еще и война начнется. Обратите внимание, я обиделся, я пошел разбираться, да, и я уже не миротворец. Я так будем говорить, тихо, да, тихо. Негромко, да, без взрывов и хлопушек, но я пошел и стал портить отношения, стал портить, ну, разрушать взаимоотношения и стал провоцировать человека на ответную разборку, на ответные, там, будем так говорить, претензии, да. Далее, заметьте, миротворцы. Вот сели представители разных конфессий, давайте помолимся, будем читать Библию, чтобы прийти к пониманию истины, да. Ну, помолились, Боже, благослови нас всех твоим разумением. Встали, И вот человек начинает: так вот, я что хочу сказать, вы вот ходите в ту церковь, вы погибнете, вы неправильно понимаете, вы ноги не моете, на языках не говорите, субботу не соблюдаете и сало едите. Скажите, пожалуйста, вообще это миротворец? Ведь пришел человеку упрекать. Ну, какая будет реакция? Ну, какая обида? Ну, у кого больше, у кого меньше, но тем не менее. В крайнем случае мы вызовем к себе отвращение. В крайнем случае мы не понравимся. И в крайнем случае вы скажете: я в той церкви был, я ее не хочу, я туда никогда не пойду. Слушайте, а мы вообще посольство, а мы вообще должны, как говорится, принимать заявление о принятии в гражданство небесной страны, которую якобы мы представляем с вами. Вы видите, да? Крик, раздражение, обидчивость, упреки, осуждение, превозношение – это все провоцирует далеко не мирное настроение в том, по отношению к кому мы это проявляем. Чтобы быть миротворцем, что надо делать? Вас упрекнули, вы промолчали. Конечно, промолчать просто так можно, но на лице, как говорится, будет далеко-далеко не миролюбивое выражение лица. Маска будет, и это будет видно. А нас кто-то пустил сплетню. Не надо разбираться. Мы должны быть выше. Я хочу сказать, если мы реагируем, запомните, когда кто-то делает нам плохо, делает с какой целью? Ну, бывает такое, что по необдуманности человек что-то сказал. А довольно часто бывает и такое, что, ну, чтобы нам боль причинить. И сколько мы будем реагировать больно с болью, этим самым мы показываем тому человеку, что ты меня достал, что ты больно мне сделал. Так что продолжай. Мы должны понять, что человек, который делает зло, это глупый человек. Это человек, у которого недостает ума. Это человек, уж извините, пожалуйста, я уже это говорил, да, это человек не вполне адекватный, не вполне здравый на голову. Ну, что на больного обижаться? До этого надо дойти, это надо понять. И когда вы не будете реагировать, ну, во-первых, вы будете блаженными. Вас это не задевает, и счастье ваше, ваш внутренний мир ничто не омрачает. А во-вторых, когда тот поймет, что что ни делай, а мы не реагируем, он перестанет этим заниматься. На стенку ж долго не будешь говорить какими-то словами нехорошим, ты такая, ты рассякая. Она стена, она не реагирует, она не обижается, она и не любит, она стена. Мы должны стать, занять такую позицию, ну, как говорится, вроде как стеной быть, которая не реагирует. Но мы не стена, мы же не только не реагируем. У нас есть доводы, почему мы не реагируем болезненно. Да? У нас есть еще и сочувствие, и сострадание, почему нам жалко этого человека. Так вот, что я хочу сказать. Миротворец – это тот, который не реагирует на зло со стороны в его адрес. Миротворец – это тот, который не поддается провокации своего плотского сердца и не выражает неприязни, раздражительности, обидчивости, там рот закроет, не скажет ничего, понимая, что это зло, и его надо, как говорится, положить на крест и распять. Провокаторы, миротворцы, а противоположность – это провокаторы войны, провокаторы зла, провокаторы неприязни. И кто-то скажет: ну, я не провокатор. А я говорю: смотри, жена твоя вот раздражена. Ты сидел на работе, в кабинетике, перекладывал бумаги, чесал свой затылок, пришел домой. Жена работала на физической работе. Теперь прибежала, картошку почистить, морковку почистить, то на плиту пирожки там надо сделать, муж любит, да. Он пришел с работы, где сидел, лег на диване, взял газетку, или лежит, читает Библию и говорит там жене: ты знаешь, вот тут написано, вот, что мы должны быть как Мария, а не как Марфа, а ты все время на кухне, на кухне. Жена начинает раздражаться. Я не говорю, что она права. Но я хочу сказать, вот это лежание христианское, Когда муж ничего не поможет жене, вот он устал, а она не устает, она такая ломовая лошадь. И он должен сказать, что это провокатор войны, и жена будет раздражаться. Я не говорю, что это правильно, я ее не поддерживаю, но я ее понимаю. Потому что вот этого лежебоку вот так всю жизнь кормить, а он тебе говорит о том, что вот ты как Марфа. А сам же, когда сядет есть и варенички, или те пирожки, так, как говорится, за уши не оттянешь. Провокаторы войны. Это люди, которые, ну, взял слово, что-то сказал такое, и кого-то, как говорится, обидел, и кто-то обиделся. Вот и началась война. Вот человек потерял мир, вот он ходит обиженный, вот он ходит недовольный. Я сейчас опять не говорю, что это хорошо. Это нехорошо. Но ведь основная масса людей, она вот такая, помните, написано, кто соблазнит одного из малых всех. Вот мы верующие, да, вот одно необдуманное слово, один взгляд, один упрек, одно раздражение, одно унижение, любое проявление властолюбия, все это обижает, все это унижает, все это провоцирует на ответное зло или хотя бы на холодность. Ну, чтобы понять, миротворцы мы или не миротворцы, вот обратите внимание, после разговора с нами, какое настроение у человека. Если человек сияет, если человек хочет с нами встретиться, если человек протягивает руку, приглашает в гости, вы будете у нас тут с дорогим гостем, значит, мы были миротворцы, значит, ни в каком виде зла мы не проявили, никак мы не спровоцировали, я должен сказать, молодцы. Если мы пришли, проповедуем. Ну, человек говорит, извините, мне потом там за ребенком бежать туда надо, муж придет, это надо. Но надо вовремя выйти. Далее, без приглашения не надо приходить, потому что тоже провоцируем. Я привожу вам примеры, я наблюдаю за всем этим. Вся моя жизнь, в общем-то, это вникаю в себя и учение, занимаюсь этим постоянно. То, что я говорю, то, что я читаю, о чем я размышляю, я это все наблюдаю, проверяю в жизни. Поэтому малейшее поведение я уже вижу. Кто сказал, что сказал, ну и себя включая, да? Далее, какой результат был? Мир на лице у человека после встречи со мной или неприязнь. Или если человек уже показывает, посмотрит на часы, дает понять, ну встань, уйди. Ну ты, я тебя предупредил или предупредила. У меня времени нет. Ну хорошо, я к вам еще наведусь. Взял тоже, как говорится, без предупреждения. Взял и наведался. Здрасте. Как на Украине говорят, а мы до вас в ранковый час, да? Здрасте, вот мне Бог положил на сердце, вот поговорить с вами об истине, я вот думал вчера. Слушай, ну ты спросил. Тебя приглашали. Ну чего ты лезешь, вот, как говорится, непрошенный гость, да? Вы наблюдаете в жизни, наблюдайте за собою. Если мое поведение, мои упреки детей раздражают, я не миротворец. Я служу Богу войны. Если мое поведение, мои слова, мое отношение, моя холодность убивает любовь к жене, то это о чем говорит? Я не миротворец. Я уже не говорю упреки, недовольство, раздражение, обвинение. Я всегда прав, ты всегда не права, или ты не прав, да? Или я права, ты не прав всегда. Обратите внимание, неважно в каком виде, все, что вызывает уныние в человеке, все, что убивает радость, мир, да, в сердце человека, все, что его печалит, я уже не говорю, раздражает, провоцирует на ответное зло, это говорит о том, что мы провокаторы войны. Видите, да? Вот, казалось бы, коротенько написано, какой глубокий смысл. Значит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Ну, я сейчас немножечко по-другому прочитаю и выскажу мысли этого, по поводу этого стиха. Что значит наречены будут? Вы помните, да? Евреям, кажется, 8 глава, вложу Новый Завет, вложу законы мои в мысли, их напишу их на сердцах, и они будут моими сынами и дочерями. Вы слышите? вложу законы мои, законы о любви, о милосердии, о сострадании, о долготерпении, да, вложу в сердце и напишу их в мыслях. И только с этого момента они мои сыны и дочери. То есть, другими словами, они в родстве с царем, в личном родстве. Это дети Божьи. Так вот, если мы миротворцы, Бог наречет нас сынами Божьими. А почему? Ну, заметьте, если я миротворец, то в моем сердце нет никакого зла ни в каком виде. И, естественно, я сам в первую очередь блажен. Счастлив. Нету зла. У меня радость, у меня мир, у меня благость, у меня сострадание. Меня ничем не затронешь и меня ничем не обидишь. То есть законы Божьи вложены в сердце. И Бог говорит, вот таких людей я нареку сынами и дочерями Божьими. А я вам должен сказать, вообще Царство Небесное – это действительно гражданство неба. Причем гражданство полноценное, гражданство заслуженное. Если я говорю, что это гражданство неба, ну вот это и есть церковь. Вот это и есть мой народ, вот это и есть мои сыны и дочери. Вы не поймите, я вот это, вы знаете, не раз тоже думаю по поводу того, о чем я говорю. Думаю, как влияет это на тех людей, которые меня слушают. И вы знаете, я вот заметил такие вещи. Да, люди, да, 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 Саша, спасибо. Потом как-то контактирую, потом что-то узнаю. Какая-то информация приходит, люди соглашаются и думают, что надо вот слушать, надо кивать головой, надо говорить аминь. На этом религия заканчивается. Нет, дорогие мои, вы не блаженны, если согласны, вы не блаженны, если киваете головой и говорите мне аминь. Саша, ты правильно говоришь. Блаженны – это когда мы вот это услышали, потом задумались, потом понаблюдали, увидели, что мы немилостивые, что мы нечистые сердцем, что мы не миротворцы, что из-за нас и то, и другое, и третье, и пятое, и все плохое происходит. И когда мы задаемся вопросом, что делать, чтобы спастись, как от этого избавиться, семья разваливается там или что еще происходит плохое. И когда достигаем, вот только тогда мы становимся уже блаженными, счастливыми людьми. Вы видите, да? Соглашаться со мною, поймите меня правильно, ну, так сказать, ну, хорошо, когда соглашаются, плохо, когда не соглашаются. Но поймите, я не имею удовлетворения от того, что кто-то соглашается с тем, о чем я говорю. Я ведь говорю не для того, чтобы мне поддакивали, и вот мне вот приятно, вот я, как говорится, у кого-то там на хорошем счету, кто-то обо мне что-то думает, а кто-то еще и что-то хорошее говорит. Я говорю с одной целью. Я еще раз подчеркну, я не церковь создаю, просто чтобы вы ходили, вот тут сашистами все были моими. Потому я и церковь не создаю, потому что сразу пилюля такая снотворная, успокоительная, мы уже все пристроились, опять новая церковь, новый ковчег спасающий, главное кивать головой, главное соглашаться. Да? Я хочу, чтобы мы стали членами церкви без членства моей так называемой церкви. Да? Но я ее не создаю, поэтому так образно говорю. Я хочу, чтобы мы стали блаженными, счастливыми, чтобы были милостивыми, чтобы были нищими духом, чтобы это осознали и почувствовали потребность в этом. Да? Вот тогда мы станем той церковью, которая должна быть настоящей церковью. Я сторонник не создавать церковь, а подчиниться Духу Божьему, преобразить свое сердце, чтобы Бог сказал, вот вы моя церковь, а не чтобы я вам это сказал, и вы чтобы это сказали и сами себе поверили. Я именно к тому, чтобы вот слушать и жить и под влиянием Святого Духа, чтобы меняться, становиться блаженными, чтобы становиться счастливыми людьми. И тогда не важно, там, кто скажет, там, церковь вы или не церковь. Кто-то скажет, да вы вообще непонятно кто. Ну, у вас непонятно кто, если вы являетесь такой, членами такой церкви, где вообще это все, как говорится, либо отрицается, либо на это не обращается внимания. Ну, мне ваше мнение не очень интересно, я не очень скучаю по вашей церкви. Не в смысле, что я плохо отношусь к людям, нет. Ну, когда мне говорят, ты же не член церкви, ну и что? А если я член Божьего народа? Не по форме, не по членству, не по крещению, а по внутреннему состоянию. Потому что Царство Божие – это же Царство Бога. А Царство Божие внутри нас, или внутри нас должно быть, да? Ну, если вот мы говорим, и это есть, ты не член церкви, вашей, ну, так я член Божьей церкви. Мы это тоже должны понимать. Так вот, кто будет наречен сынами и дочерями? Кто будет у Бога считаться членами церкви? А это те, которые миротворцы. Это те, от которых исходит мир. Это те, которые не являются инициатором войны. Это те, которые, вот когда кто-то заводится, а мы тушим этот пожар войны, а мы проявляем мудрость, а мы любовь, а мы степенность проявляем, и тот затухает, как говорится. Пришел воевать, в конце концов, говорит, протягивает руку, спасибо, было приятно поговорить. Ты извини меня, я был неправ, немножко там это было у меня то-то, то-то. Ну ладно, не важно, что там будет объяснять, главное, что он понял. Главное, что мы войну потушили. Дальше написано, блаженные, изгнанные за правду. У нас часто слово вот это правда, это вот надо правду говорить всем в лицо. А вот как говорить эту правду? Вот церковь заблуждается. Я говорю, слушай, интонацию поприкрути, пожалуйста. Надо говорить, мы должны служить Богу. Ереси не должно быть в церкви. Я говорю, слушай, закрой, пожалуйста, рот. Это неправда. Правда, в первую очередь, это не то, что правду какую-то, ну пусть она и правда будет, да. Вот сказать с недовольством, с раздражением, с упреком кому-либо, человеку или всей церкви. Правда – это праведность. Блаженны не за то, что кто-то в лицо, как говорится, пусть и правдивую информацию, но без любви сказал. Но смотрите, Христос говорил правду, да? Но как он говорил? Ну, кто-то может сказать, да и я вам скажу. Да, кое-кому, особенно в 23 главе Матфея, там написано, он так сказал правду. Я вам должен сказать, слушайте, это мы, когда читаем, мы обычно так говорим, горе вам, там, лицемеры, гробы окрашены. У нас интонация своя, это уже неправда. Это зло. Потому что мы говорим с неприязнью, с раздражением, с нелюбовью. Мы приписываем вот этим словам свою интонацию, нечистую. Да, это можно сказать строго, но без зла. Горе вам, что вы вот так вот поступаете. Можно сказать и так. Горе вам, там, знаете, с таким эмоциональным накалом, да. Это уже немножко другое, поэтому я говорю, мы читаем слова, а интонацию приписываем свою. Так вот, блаженные, изгнанные за правду, это и за правдивость, то есть за правдивую информацию, и за правду, которая с праведностью, со святостью было сказано. Вы помните, я довольно часто употребляю такие слова. Что многих тех, кого выгнали, кого там за Троицу, кого за Двоицу, кого за единого Бога, за перекрещивание, там, я еще не знаю, за какие там понятия, да, доктрины какие-то, за какие-то обряды, нововведения. Они считают, что они блаженны, потому что они изгнаны за правду. Вот они объявили, что церковь в Вавилоне. Я говорю, так ты сам здоровенный вавилонич. Ты же не сказал в любви. Ты же спровоцировал сначала, вот, своими упреками спровоцировал далеко не миротворческую атмосферу. Ты начал упрекать. Люди в церкви плотские. Люди не знают, как победить грех, вот эта обидчивость, да. Люди гордые, им этого не объясняют. Им объяснили, что это невозможно от этого избавиться. Но если ты человек Божий, имеешь Царство Божие в своем сердце, ну почему ты начинаешь с того, что церковь Вавилон? Может, она и Вавилон. Но признаком Вавилона является грех. Читайте внимательно 18 главу. Выйди от нее, из Вавилона, с этой блудницы, чтобы не участвовать в грехах и не подвернуться язвам ее. Но ты же делаешь такой же самый грех, потому что упрек – это человекоубийство. Потому что упрек, он не может быть сделан по мотиву любви, по мотиву ненависти. Большое и маленькое – это не столь важно. Ты же говоришь с раздражением, ты же провоцируешь человека, церковь, на зло. Ну подойди в любви, задай вопрос, подумай, как сказать. Обрати внимание, что-то будет движение. За правду постоять, да? Ну, я таким когда-то был, да? И когда я кому-то, как говорится, выскажу вот это все, как говорится, вроде ушат грязи в лицо вылью, да? И когда мне говорят, Саша, да ты же хоть немножечко как-то какое-то чувство имел к людям, да? А, знаете, когда-то мне это сказали, а я потом повторял, ревность по доме Господнем снедает меня. Я как тут Левий взял меч и братьев и сестер всех, как говорится, положил на плаху. Все. Так вот, изгнанное за правду, это вот когда, и, кстати, хочу сказать, чтобы вы знали, пусть она будет 1000 раз правда. Вот, допустим, то, что я вам говорю, я считаю, что это правда. Ну, я имею в виду вот это понимание, вот это вот, как понять вот то слово, вот этот стих, да. Это правда. Ну, я так понимаю, ну, если кто-то докажет, что неправда, я готов выслушать, да. Но я сейчас к чему это говорю? Это правда. Но если я начну с этой правдой приставать, если я начну обличать без любви, если я начну с раздражением говорить, если я буду обзывать, подчеркиваю, обзывать, да, я могу сказать такие вещи, что если мы оправдываем грех, то мы Вавилон. Но я не обзываю, я констатирую факт. Так вот, если я буду говорить вот эту правду со злом, особенно в личном общении, да, и человек будет чувствовать, что я упрекаю, унижаю, если у меня не будет ни такта, ни чувства, ни любви, ни мудрости, как подойти, как задать вопрос, да, чтобы людей не спровоцировать на зло какое-то ответное, которое я спровоцирую, да, а чтобы человек задумался. То если я этого не сделаю, если я скажу с недовольством, с оскорблениями, с унижениями, и меня изгонят, то меня не за правду. Хотя говорил я правду, но говорил неправдиво, неправедно, не свято, с недовольством, с упреком, унижая и оскорбляя. Вот я такой великий и преподобный, а вот вы такие рассеки, вот вы Вавилон. Я думаю, вы понимаете, для чего говорю. Многие изгнаны за неправду. Во-первых, за доктрины. Это неправда и неправедность, и несвятость. Во-вторых, сказано было этими товарищами не совсем, как говорится, праведно. Я уже мягко очень говорю. И я говорил, изгнали вас не за правду. И знали вас за длинный язык и за короткие мозги. За раздражительность, за недовольство, за упреки, за превозношение самого себя над церковью. Видите, я вроде как бы церковь сейчас защищаю. Ну, я не защищаю церковь с другой стороны. Я просто говорю, да, но я не поддерживаю вот этих, которых выгнали. Меня тоже выгнали. Выгнали, как еретика меня выгнали, и объявили еще и такое, что какой был, говорит, гордый сатана, но ты его превзошел. Так что, вы знаете, да, в одной церкви мне сказали, не надейся на прощение ни в сём, ни в будущем веке. В другой церкви пастор сказал, только через мой труп ты вернешься. Я все-таки вернулся. Ну, слава богу, трупа не получилось, да, хотя может договориться этот пастырь. Третий раз меня исключили, это только, как говорится, в одной конфессии, да? Третий раз исключили до второго пришествия, не надеясь на возвращение в церковь. Это я вам просто что хочу сказать. Это вот церковь блаженных, это вот такие блаженные люди, вот такое говорили, вот так меня осчастливили. Вот такие они миротворцы, вот они же проповедуют мир, любовь, радость, да? Так вот я говорю, я исключен, и другие исключены. Мне говорят, вот Саша, давай объединяться. Тебя же обидели, да, и меня обидели. Я говорю, меня обидели, но я не обиженный. А ты обиженный. Я с тобой обидеться не буду. Потому что обиженный, ты завтра будешь обижаться на меня. Если вот я тебе в любви скажу, что извини, пожалуйста, но ты не прав вот в этом деле. Он на меня завтра обидится, и начнется новое отделение, новое отпочкование обиженных. Церковь обиженных седьмого дня, там, первого дня, еще каких-то обиженных. Обиженные такие люди, да? Так я хочу сказать, что я с этими неблаженными людьми вообще не имею... Нет, я встречусь, я их не осуждаю, но я обязательно подскажу. А когда мне говорят объединяться, я говорю, подожди, подожди. Объединяться – это все равно, что жениться. И если мы неблаженны, то у нас будет грызня, а потом будет крупный развод. Мы сначала вышли, объявим себя истинной церковью, потом опозоримся и разделимся. А те скажут, вот видите, церковь стоит, а вы разделились. Где же ваш Христос? Вы тоже ничего не знаете. Так вот, к чему я это говорю? Вот если нас и знали, если мы в любви говорили, если мы проявляли мудрость, степенность, если мы не провоцировали на зло, если Дух Божий, который вот работает над нами, вот именно вот так, как, ну, как говорится, правду подсказывает, но подсказывает в любви, с сочувствием, состраданием, без упрека, без превозношения. Вот если мы вот так себя ведем, говоря, ну, церкви, допустим, там, или другу, брату, сестре, и нас за это возненавидели, то только в том случае мы блаженны. Блаженны, потому что мы же не раздражены, мы уже сами по себе счастливы. В нашем сердце мир, да? И только в таком случае, вот как написано, ибо их есть Царство Божие, небесное. В них оно есть. Кстати, хочу еще такое сказать. Что когда мы говорим с миром и любовью людям, да, вы знаете, мы не провоцируем внутри их протестное настроение. Мы наоборот... Даже если они раздражительны, они успокаиваются. Когда они успокаиваются, сердце не бунтуется, рассудок чище, и Духу Божию легче этим людям донести эту истину, и она быстрее до них дойдет. Вот если мы молимся, Господи, благослови человека, чтобы до него дошло, поймите, если мы попросили благословения, а при этом стали же объяснять, чтобы до них дошло что-то, да? С упреками, с превозношениями, с обвинениями, с недовольством, да? Вы понимаете, у них возникает протест. Когда протест, сердце обижено, мозги просто запираются, и мы попросили, Господи, благослови, а сделали все, чтобы Бог, даже вообще Богу двери захлопнули. Слова, высказанные спокойно, я скажу вам, в любви воспринимаются лучше, нежели крик властелина. Или недовольный, там, раздражительный тон, с которым иногда мы что-то говорим. Если вы хотите, чтобы наши слова воспринимались, и наше Евангелие о Царстве достучалось до людей, их надо любить, и пока мы не полюбим, и пока они этого не почувствуют, они будут слушать эти слова, но не будет это слово входить в них, потому что, знаете, будет какой-то такой, ну, даже легкий, но неприятный осадок. Да, говорит, вроде бы правильно, но вот что-то такое вот есть не то. Я не почувствовал, что меня любят. Я не почувствовал, что в мое положение человек может войти. Я почувствовал, что он грубоват. Я почувствовал, что он насильник в духовном плане. Я почувствовал, что он любит властвовать, любит подчинять. А у человека ведь вложена в природу его свобода. Вы понимаете, да? Мы вот вроде проповедуем, мы хотим, чтобы люди обратились в семье, там, на работе, соседи, в церкви. Мы хотим достучаться, запомните. Мы правду говорим, мы праведно говорим, мы свято говорим. Мы любим этих людей, мы готовы им подсказать или нет. Я вам должен сказать, что добрых 99% изгнанных из церквей изгнаны не за правду. Изгнаны за длинный язык, за короткий ум, изгнаны за недовольство, за упреки, за раздражение. И таковых Царства Небесного, в таковых Царства Небесного нет. Если мы провоцируем зло, мы не в Царстве Небесном. И я хотел бы на этой ноте закончить сегодняшнее наше общение, и хотел бы, чтобы мы, вот каждое вот это качество блаженства, да, чтобы мы рассмотрели, а есть ли у меня это или нет. Если нет, чтобы рассмотреть и понаблюдать, то надо вникать. Этим надо всегда заниматься каждый день с утра до вечера, считайте это как заповедь номер один для каждого христианина. Если у нас этого нет, задайтесь вопросом, что делать. И выбросьте из головы, что мы не можем ничего делать и ничего не получится. Все возможно верующим. Поступайте по духу, как написано, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, греха не будет. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Обратите внимание, освободил, Павел пишет. А мы почему-то видим, бедный я человек, тот же Павел пишет в 7 главе, да, Римлянам. Бедный человек, кто может меня избавить? Так в 7 главе он описывал, когда он был фарисеем, а в 8 главе, когда он познакомился со Христом. Все. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Течение совершил, веру сохранил, грех победил, а теперь мне готовится венец жизни. Я порабощаю, усмиряю плоть и бьюсь не так, чтобы бить, как говорится, воздух. То есть я иду на результат. Павел так пишет. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Не расстраивайтесь, если что-то вам не понравилось в том, что я сказал, потому что я хочу сказать, хочу достучаться, я хочу, чтобы просто так тоже, извините, тут языком на своем канале что-то говорить, вот ради того, чтобы говорить, и у меня были подписчики. Я хочу не подписчики у меня, чтобы подписчики были у Бога, чтобы подписчики подписались под Богом, чтобы подписчики слушались Бога, чтобы научились жить вместе с Ним. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующих встреч.